революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, и мы беседуем в гостинице «Гельвица» в Санкт-Петербурге с профессором Санкт-Петербургского института культуры, доктором исторических наук Петром Базановым о жизни и творчестве русского историка Николая Ульянова. Вышла как раз книга «Петропольский тацит в изгнании». Петр Базанов работал над этим исследованием многие годы и, в общем, рассказал о том, что было до конца Второй мировой войны. Так что вы это можете услышать в предыдущей передаче. А сейчас я хочу вернуться вот к этой ситуации со второй эмиграцией, в которой, собственно, и был Николай Ульянов после Второй мировой войны. Вот все-таки эти споры о количестве людей, которые ушли за рубеж. Ну, действительно, мы поставили точку здесь или нет? Там?
Нет, мы не можем здесь поставить точку. Это требует очень большого количества работы не только с нашими архивами, но и с западными архивами, и с архивами, как и бывших стран, ставших независимыми государствами в 1991 году, и с архивами Восточной Европы, потому что там практически проверять очень много. Некоторые люди брали фамилии намеренно, абсолютно не похожие на русские или российские фамилии, и только потом, там, через много лет раскрывали. Ну, приведу там какой пример. Был такой поэт Родион Березов, настоящая фамилия Акульшин. Он учился у Демьяна Бедного, был, как он утверждал, другом, ну, видимо, одним из многочисленных почитателей таких младших, Сергея Есенина. Вот когда он оказался за рубежом, он сдул в 1952 году сказал, что обманул американские миграционные власти.
А этого нельзя делать.
Вот, а этого делать, как известно, нельзя. Его 7 лет собирались выслать назад. Назад куда? В Советский Союз. То есть его посадят в концлагерь. Он дошел до того, что он там спал, не раздеваясь, потому что думал, что его арестуют по советской традиции ночью, значит, чтобы быть в этом одежде и не одеваться. Вот, и это приводило к очень большим скандалам. Вокруг его получило понятие «березовская болезнь». Сам Березов стал баптистом, стал писать баптистские гимны христианские, критиковал своих друзей, что они поэты, что они не пишут в каждой строчке слово «Бог». Березов, конечно, стал крупнейшим баптистским поэтом на русском языке, но кто, на мой взгляд, на его творчество это не самым лучшим образом повлияло.
Вот. Ну, в общем, в конце концов вот. Его не выдали.
Да, в конце концов его, к счастью, не выдали, потому что это уже были не 40-е, 50-е годы. То время, как в середине 40-х годов выдавали в огромном количестве, ничего не разбираясь, не рассматривались, выдавали даже те категории, которые нельзя было выдавать. В том числе выдавали в Советский Союз людей, не принимавшие в немецком, пронемецком коллаборационистском движении, но бывшие при этом подданными нейтральных государств, как там Швеция, Швейцария, Турция и прочее, прочее. Даже такие умудрились оказаться в советских лагерях.
А вот все-таки как сварщик, работающий в Марокко, наш герой Николай Ульянов, превращается в известного историка на Западе?
Жить в Марокко было невозможно, потому что там русские когда-то приехали, мы предоставили бараки без окон, без мебели, они из ящиков для апельсинов сделали себе кровати и столики, и зарплаты сварщика хватало, как мне говорила Надежда Николаевна Ульянова, вот с хлеба на воду только на одну неделю, все остальное зарабатывала именно она. Но вот потом им удалось списаться с Сергеем Петровичем Мельгуновым, с другими представителями нашей диаспоры в Америке, и с богатой марокканской семьей они выехали в Соединенные Штаты Америки. Там Ульянов вот стал, как известно, первым редактором русской редакции радиостанции «Освобождение. Будущее. Свобода». Поругался там со всеми, с кем только мог поругаться, потому
с
что...
С бюрократами.
Вот, с американскими кураторами, со многими. Вот, ругались они по поводу совершенно принципиального вопроса, как надо освобождать от большевиков Россию, ставить на националов, чтобы Советский Союз развалился на независимое государство, или чтобы произошла антибольшевистская, прорусская революция именно в Москве, потому что пока Москву от большевиков не освободят, никакие территории никогда не отсоединятся. Спор был очень принципиальный. Вот, и во многом вот, Ульянов состоял в организации, которую основал Сергей Петрович Мельгунов, «Союз борьбы за освобождение России». И в нем он был в таком правом довольно крыле, хотя политической работы, по общим воспоминаниям, не любил. Занимался, считал, что это все ерунда, а надо заниматься именно культурной работой, писать философские работы, там, художественные произведения, потому что именно этим русская эмиграция всегда победит.
А сколько он продержался в роли главного редактора вот этого радиоосвобождения?
Неполных два месяца ушел, и Ирина Адольфсен, знаменитый поэтесса, сказал примечательно сразу. В Нью-Йорке царят и жесткие взгляды. То есть для представителя второй эмиграции, упоминания наркома Николая Ивановича Ежова, худшей формулировки быть не могло.
И как дальше складывается его судьба? Собственно, ну вот поругался хорошо с американским эстаблишментом, а тем не менее нашел в Америке свое
место. Нет, он не сначала. Он уехал сначала в Канаду, пытался там преподавать. Вот жил на стипендию, которую ему выплачивал Михаил Михайлович Карпович, который разглядел в нем очень талантливого историка. Вот и именно Карпович направил свои личные стипендии. Карпович, напомню, это основатель русской академической школы в Соединенных Штатах по изучению России, и профессор Гарвардского университета, он выплачивал за изучение, значит, этого появления украинского сепаратизма, так называемого. Но это и чуть подольше. Вот потом он там искал место работы, нашел место сначала преподавателем русского языка в Ельском университете, одним из лучших. Чем еще там в Ельский университет привлекал? Очень хорошая русская библиотека и возможность вот как раз с 1956 года вот этот минимум, то есть зарабатывать те деньги, на которые можно было жить и заниматься в свободное время научным и публицистическим творчеством. Ульяновы жили на улице Оранж, и их дом был во многом таким центром жизни русской эмиграции, меккой, что ли, для, потому что Ульяновы жили на четвертом этаже, на два этажа выше жил знаменитый наш историк, единственный крупный историк евразийец Георгий Владимирович Вернадский, сын знаменитого ученого. Вот.
Да и сам знаменитый.
Сам знаменитый ученый. Вот, многие знают в англоязычном мире по русскую историю именно по учебникам и книгам Вернадского. Там чуть наискосок жил Сергей Германович Пушкарев, а в гости постоянно приезжал Михаил Михайлович Карпович. Вот Ульянов, как самый молодой из них, как бы постоянно занимался какими-то организационными. Вот. А гости приезжали самые дорогие. Вот это русское гостеприимство. Там водочка, пироги с капустой, там шампанское, вино хорошее. Это для американцев, которые у них не принято, скажем так, угощать гостей. Производило самое неизгладимое впечатление. Вот. Поэтому, когда Ульянов даже вот оказался в отставке, Вернадский уже к тому времени умер, это в 73-74 году, значит, власти Ельского университета решили оставить за эту квартиру не только за Ульянова, а потом и за его вдовой, потому что для них это было таким вот олицетворением, скажем так, русской жизни, вот этой вот
русской
традиции, да, то есть вот место, где вот было интересно побывать, не всякого сознания. Ульянов очень много путешествовал с супругой, к сожалению, детей у них не было в этом разнообразии русского зарубежья, вот творчеством его так особо никто не занимался, кроме ближайших учеников. Он когда умер, там, в 85-м году, в 86-м году вышел сборник его «Памяти отклики», вот с чего, в принципе, до сих пор и переписывают все биографии, включая там классические ошибки, типа там того, что у нас кто окончил историко-филологический факультет Ленинградского университета, но в то время как такого факультета не было, Ульянов сначала учился на лингвистическом, а потом перешел на общественный. Ну, что одно из первых вот документов, которые удалось, соответственно, посмотреть. Вот в своей книге я не писал историографического исследования, я писал скорее такое биографическое, культурологическое, то, что мне было ближе. Чтобы рассматривать внимательно взгляды Николая Ивановича Ульянова по многим историческим вопросам, это делал еще, к сожалению, будущего. Я старался показать жизнь вот русского интеллектуала, русского эмигранта в совершенно необычной обстановке, в совершенно необычных условиях, в котором вот в 20 веке все это произошло. Ну и ко всему прочему, вот, может быть, Ульянова бы не взяли бы в плен, да, а он бы после войны бы реставрировался бы на Санкт-Петербургском университете, был бы профессором. А вот друг его юности, профессор Мавродин, с которым даже есть публикации, где вот они друг про друга там спорят, там вызывают друг друга на социалистическое соревнование по моде 30-х годов, оказался где-нибудь бы на даче под Ленинградом, тот бы стал бы известным историком, наверное, эмигрантским. Как вот расходят? Они, кстати, вот в Гарварде встретились. Мавродина, будучи деканом ИСФАК, выпустили в Америку. вот к нему подходит человек, смотрит на него и говорит: «Вы меня не узнаете? Я Ульянов». Тот чуть не упал в обморок. Мавродин побывал в гостях Ульянова, тот ему рассказал жизнь, приехал, всем подробно рассказал про это, но при одном условии он не сказал, что был в гостях, что типа вот они постояли, поговорили и разошлись. И это тоже, кстати, в воспоминаниях мне и сынок недавно с контяжцем Валентин Мавродин это подтверждал, и Надежда Николаевна Ульянова, что да, Мавродин наш известный советский
историк. Все-таки не испугался.
Ну,
порядочный человек.
Друг юности, как-никак. Вот. У них там даже были вот эти, я там протоколы смотрел, заседания Лифли, кафедры шли. Вот. Причем, когда Ульянова арестовали, Мавродин явно испугался, потому что он временно снял все обязанности замдекана исторического факультета. Видимо, боялся, что его за дружбу тоже арестуют.
Я хотел про политические взгляды поговорить того же Николая Ульянова. Ведь во второй эмиграции был достаточно богатый выбор разнообразных организаций. Оставались наследники меньшевиков и эсеров разные. Создавались всякие союзы, там борьбы за то, за все. Вот этот, почему он выбрал союз борьбы, так сказать, мельгуновский?
Объяснение очень простое. Это была самая интеллектуальная организация. Вот среди тех, вот если мы посмотрим партийные состав всех организаций, наибольшее количество пишущих людей, интеллектуалов, которые пытались найти какие-то новые концепции, философские, политические, исторические, как раз были сосредоточены в союзе борьбы за освобождение России. Личность самого Мельгунова, известный историк, очень большой политический деятель, холерик, во многом это людей даже забавляло, что когда он там начинал кричать не своим голосом, жена как-то ему пыталась в 1917 году дать успокаивающую микстуру, он выпил, просидел на заседании спокойно, на котором он считал, что было принято неправильное решение, которое привело к Октябрьской революции. Вот. Но при этом, при всем, что, конечно, там анекдоты про Сергея Петровича Мельгунова рассказывались очень занимательно, он действительно очень талантливый историк, но не академического такого характера, а больше такого популярного. Именно научно-популярного характера, то есть научно-голос, значит, это когда наука идет. И с другой стороны, когда это не то, что не нравится многим читателям, не профессиональным историкам, не залом какая-то вот идет, где читать вообще все невозможно. Вот. То есть текст, который могут прочитать 10 человек, восхититься, ну надо же. Вот. А это именно произведения, которые хорошо воспринимают массы людей, где можно без подготовки прочитать, согласиться, не согласиться, но, во всяком случае, получить интеллектуальное удовольствие. Второе, Ульянов довольно прохладно относился к монархическому вот этому фронту правому. Он считал, что это исторический...
Союз Андреевского флага?
Да. Что это вот, такой исторический тупик, который ведет к тому, что ну, совершенно непонятно, как освобождать Россию, почему у нас в России произошла революция.
Кто должен быть царем?
Да, там бесконечные споры русских монархистов. Это, конечно, святое. Кто должен быть царем, с какими полномочиями? Царь должен быть самодержавным, ограниченным совещательным конституционным собранием, или должна быть конституционная монархия, если конституционная монархия, то с какими правами? Короче говоря, во всех этих вопросах утопает все то, что может утопать. Ну, традиционная русская интеллигентская тенденция болтать и ничего не делать. Вот. А второе, это, конечно, что русские эмигранты — это генералы без армии, генералы есть, а как бы массы вот этой вот нет. Как раз вот и политическая встряска второй эмиграции, что появились солдаты. То есть люди, которые еще не разобрались в никакой обстановке, вот тут можно было, значит, представителям первой эмиграции активно на них воздействовать.
Но появились еще и дотации все-таки в связи с холодной войной.
Да, вот, а вот с 47 года, особенно с 49 года, появляются дотации прямые и открытые, которые стимулируют вот эти вот эти русскую, скажем так, русскоязычную мысль. Создаются фонды, которые финансируют русские издательства, закупают книги для заброса книг в СССР. Причем книги, они совершенно было все одно, чего закидывают, лишь бы это противоречило советской точке зрения. Причем вы еще учтите, что советская точка зрения вчера была одна, завтра другая, поэтому можно было напечатать ортодоксальный советский текст, вот, даже без всяких комментариев, который оказался полностью подрывным для, соответственно, того определенного периода времени. Вот, Ульянов уже был противником так называемых активистов. Он считал, что эти все эти террористические акты, там, политические митинги, это все смысле. Да, был ультрафиолет, он то есть считал, что русская эмиграция может дать миру только если она будет заниматься на развитием науки и культуры. Вот, если русская культура эмигрантская за границей будет сильнее советской культуры, то это именно вот этот вот рычаг, который никаких конкретных планов он не приводил. У него там в одном произведении только есть произведение, то фраза, которую очень часто произносили, цитаты из нашей летописи, если Бог Орду переменит. То есть вот это вот откуда культ Александра Невского во многом. То есть когда люди, не скрывая, показывали или так завуалированно, что воспринимают большевистский режим как своеобразное такое монголо-татарское иго. Ну вот заплатили нас. Приходится нам ездить в сарай, падать на колени, проходить между двух костров, целовать сапоги золотоордынскому хану. Но тем не менее мы еще поживем, мы еще посмотрим, как все это переменится. Вот оно действительно стало на глазах меняться. Да. Вот. И был несколько вот этих вот этапов, связанных как и с внутренней, так и с внешней политикой. Что еще Ульянов, вот, на чем он специализировался традиционно? С одной стороны, он, как и все русские эмигранты второй волны, попал под обаяние культуры первой эмиграции, потому что вот восприятие второй волны, третьей волны, а потом и постсоветских граждан 90-х годов, это полное удивление, что оказывается золотой и серебряный век не умерли где-то в 17-м. Вот, а имели продолжение. Это реакция не только вот моя, но и очень многих людей. То есть они обнаруживают, что это, вот, там, например, там, какой-нибудь журнал «Сполохи» ничуть не хуже «Аполлона». Ну надо же, да, я ничего про него не слышал. Или там, вот, по-моему, Василий Аксенов приехал за рубеж и говорит, я уж вообще-то, говорит, это самое, и эмигрантские издания читал, но я тут сел в библиотеке и в этот, просто пришел в восторг, что, оказывается, вот эти вот все мои любимые поэты начала 20 века, они там продолжают публиковаться, там писать вот. И в 90-е годы, вот, на конце 80-х, то же самое случилось и с интеллигенцией, с нашей, когда вот открылся вот этот гигантский материк, русское зарубежье, первая волна русской эмиграции, которая была. Поэтому Ульянов-то тут интересен нам благодаря тому, что он младший современник Серебряного века и во многом продолжатель вот этого Серебряного века. То есть, с одной стороны, вот в чем его парадокс? С одной стороны, это человек, который, ну, казалось бы, традиционный представитель русской культуры. С другой стороны, он обожал вот все эксперименты там, символистские, имажинистские Серебряного века. Как он говорил, что вот эти вот декаденты, они победили этих кентавров общественности, которые требовали с каждого произведения какой-то общественно-политической значимости.
Но я еще про политику не закончил все-таки. Ну а как вот он относился к, скажем, тем же левым, да, меньшевикам, эсерам? Потом была Лига борьбы за народную свободу. Вот про правых вы сказали, а что с левыми?
А с левыми было очень интересно. Значит, вообще вся, почти вся вторая эмиграция относилась к левым довольно плохо. Потому что они требовали, чтобы эсеры и меньшевики взяли за себя ответственность за революцию 17-го года. Вот меньшевикам припоминали их позицию двоякую в 17-м году, когда они именно не давали кадетам даже навести порядок в минимальной стране, арестовать лидеров большевиков. Вот. У меньшевиков была, конечно, трагедия, когда они начинали рассказывать про светлое царство социализма, социал-демократии, стоял какой-нибудь мужик, крестьянин малограмотный, и начинал цитировать Маркса по поводу сельского хозяйства и с примерами говорит, к чему это все привело в России, когда эти идеи стали притворять в жизнь.
Они про Швецию.
А они в ответ, монархисты, начинали смеяться и говорить, вон в Швеции социализм, а король есть. А вы нам говорили, что мы этот самый, надо обязательно царя убить для того, чтобы социализм построить. Как вы это объясните? Вот, объяснить это было невозможно. Во-вторых, Николай Иванович Ульянов не любил левых, особенно меньшевиков, за их воплощение так называемой австро-венгерской модели решения национального вопроса. Согласно этой модели, нужно было, чтобы каждая национальность стала и получила независимое государство.
Но не обязательно.
Вот.
Культурная автономия.
Вот. Нет, независимое австро-венгерское.
Как после Австро-Венгрии.
Вот, значит, это, соответственно, вот получить. Ну, значит, здесь возникает три ключевых вопроса, которые задает каждый нормальный человек. Это даже вот старейший депутат учредительного собрания Егорий Егорович Лазарев говорил совершенно с эсер по политическим взглядам, что это форма анархизма. Вот если анархисты считают, что личное государство не должно быть, потому что каждая личность – это своеобразно маленькое государство, тут получается каждая нация. Первое. Почти все нации не живут на той территории однородной и не составляют большинство населения. Что делать с национальными меньшинствами? Первый вопрос. Второй. Что делать с людьми от смешанных браков?
Да ничего.
Что значит ничего?
Права.
Ничего делать. Значит, ключевое это не стремление к ненациональной независимости, не к автономии, а выполнение гражданских прав. Правильно, да? Ну так давайте вот про гражданские права мы с вами будем говорить. Вот в основном. В-третьих, дело в том, что процесс создания нации, он вовсе не прекратился. Нации постоянно создаются, возникают какие-то новые, объединяются, сливаются и прочее, прочее. Вот почему я противник этого термина глобализация, я его еще не люблю, когда все говорят, ну вот сейчас все человечество сольется в одну единую семью. Ничего подобного. Никто ни с кем не сольется. Образуются какие-то новые нации путем искусственного какого-то смешения. Это традиционно. Вместо объединения, когда объединяются две каких-то организации, возникают в результате три новых организации. Те, которые объединились, и те, которые с двух сторон не признали. То же самое с вот этим вот мифотворчеством создания нации. Вообще на создание нации повлияла вот идея, конечно, Великой Французской революции. Напомню, что французские эти революционеры стремились вот построить как бы национальное государство. Вот есть Франция, есть единое французское государство, соответственно, там нет никаких национальных меньшинств, это француз.
Теперь
есть. Точно. Куда одевать там бретонцев или там жителей юга Франции,
Корсики.
Мы не знаем, да, корсики мы не знаем, но вот как-то будем решать, значит, это самое, даже если во Франции там вандейцы говорили немножко на другом как бы диалекте, чем жители Парижа. Вот. Ну, парижский вот у них стал диалект, это именно литературным французским языком. То есть бороться с этим вандейским диалектом, закрыть на него глаза, учить в школе на этом самом, на литературном французском и прочее, прочее, прочее. Кроме того, ну вот это, и эти идеологи, они абсолютно не учитывали, что, например, арабская община Парижа пропала только во времена Генриха III, то есть в XVI веке. То есть они жили-жили, приняли католичество, вот, но тем не менее на каких-то специфических цехах вот, потомки арабов там жили. Значит, ну вот прошло как бы 300 лет, арабы опять живут в тех же примерно районах в Париже. Ну, Париж, конечно, больше, но тем не менее вот, решить этим вопросом невозможно. Соответственно, рецепт от Николаевича Ульянова – это только культурная взаимосвязь. То есть та культура, которая сильнее, она, конечно, естественным образом будет вытеснять. Что делают вот эти самые новосозданные нации? Они пытаются придумать свою собственную культуру. Вот. А для того, чтобы эта культура как бы распространялась по массе, признают только один способ. Это запрещение другой культуры, тотальной. Вот. Соответственно, а как запретить? Ну, либо людям промыть мозги, либо второе, выгнать всех носителей старой культурной традиции. Вот. Ну, апогей вот этой вот идеи Великой Французской революции, это, конечно, долю Гитлера. Вот мы уничтожаем всех, кого бы вообще бы в современном мире бы сочли бы, ну, знаете, вот чуть-чуть таких отличающихся от нас. Вот. Больше всего, конечно, это у Гитлера это и знаменитый еврейский вопрос, потому что истребляли не только немцев, то есть, извините, не только евреев-иудаистов, а истребляли и евреев-христиан. И, кроме того, многие немцы-иудаисты, евреи-иудаисты считали себя немцами только иудаистического вероисповедания. То есть, они были стопроцентными немецкими патриотами до Адольфа Гитлера. И в Первую мировую войну как раз евреев в России, во Франции, например, упрекали, что они говорят на этом же немецком языке, подвержены немецкой культуре, и вообще тайные все агенты влияния Германии.
Выдумывали,
соответственно, много. Вот. Потом приходит Адольф Гитлер, ну и все оказывается прямо противоположно. Вот эти вот эта самая модель, которая приходит к национального государства, она совершенно не осуществима. То есть это такая же утопия, как и все остальные утопии. Касательно же России, то Россия со времен своего существования возникла как многонациональное государство. Национальные элиты, в отличие там, от Англии, от Франции, всегда в ней присутствуют лица других национальностей, как правило, их было довольно много. В-третьих, у нас в России межнациональные браки со времен образования нашего государства, считайте, когда хотите, я считаю, это Олега, это скорее традиция. Значит, соответственно, у нас эти есть установки какие-то, не только межнациональные браки, но и межрелигиозные браки. Вот. И из этого выходит глобальный вывод, ну, значит, что у нас вот эта вот борьба за отделение каких-то территорий от России, это полная либо демагогия, либо ну, специальный, значит, подрыв русской культуры.
Ну, ты говоришь, ну, получается, что ваш герой Николай Ульянов, он был таким демократическим империалистом. То есть он отвергал возможность выхода из постсоветского пространства в качестве независимого государства той же Украины или Белоруссии.
Да, да.
И не признавал право этих наций, так сказать, на самостоятельное существование. Но согласитесь, что к тому моменту, когда он писал свои труды на эту тему в 50-е, 60-е годы, можно было уже говорить о существовании украинской и белорусской нации благодаря в том числе деятельности большевиков по украинизации, белорусизации больших городов.
Он считал, что эти результаты белой украинизации сильно завышены. Вот, и если там были бы проведены бы, тогда бы какие-то демократические референдумы, неизвестно, какие результаты получили. Напомню вам, что когда это все в 91-м году происходило, то на референдуме 17 марта большинство Украины, население Украины проголосовало за единое государство.
Ну, там такой блудливый вопрос был, что это спорно, никто не понимал, за что он голосует. Одни за социализм, другие за союз, а третьи еще за
что. Да, я с вами согласен, это оттолкнуло еще очень многих людей, которые хотели унитарного государства, то есть распуска союзных республик, особенно восточных.
Или наоборот.
Полная
независимость.
Вот, вот. Что же касается референдума о независимости Украины, то результаты этого референдума были изначально неверными, потому что там были не пущены ни один человек в избирательные комиссии, кто бы выступал бы против независимости.
Но фальсификации не было.
Были.
Но, вот. Тем не менее, все были. Регионы тогда проголосовали за отделение.
Да, в Крыму было 52%, я вам напомню, что...
И даже в Севастополе было
больше. Даже в этом... Сейчас, 17 марта, там было больше 80%, по этому референдуму 52%, значит, а когда они стали проводить свой местный референдум в декабре 91 года, там 76% либо за независимость Крыма, либо за присоединение к Российской Федерации. Это говорит только о том, что этот украинский референдум был настолько фальсифицирован, что вот они, когда приписывали эти цифры, то приписали 52%. Видимо, больше уже было невозможно.
Я понимаю, ваши политические взгляды таковы, но доказательств фальсификации никаких.
Ну, надо
пересчитать.
Надо пересчитать эти бюллетени.
Они уже, конечно, не сохранились, но факт тот, что даже сторонники присоединения Крыма в ельцинской администрации, они сняли свои вопросы по этому поводу и вынуждены были признать Украину в ее тогдашних границах.
Ну, это была большая ошибка, как и многое, что делало ельцинское руководство, которое, ну, не совсем, скажем, законной власти, на мой взгляд, тоже пришло к власти.
Хорошо, так вот ваш все-таки герой Николай Ульянов. Вот он такой демократический империалист. Как же он представлял себе вот это постсоветское пространство? Что Советский Союз должен был преобразоваться в какую-то федерацию, конфедерацию? Во что?
Он считал, что должны быть созданы самоуправляющиеся губернии с большим опытом самоуправления регионального и с большим хозяйственным самоуправлением. В зависимости от наличия там каких-либо национальных меньшинств или большинств, им разрешается вводить второй национальный язык, свою национальную книгопечатание и пропаганду своей собственной культуры. Ну, естественно, не за счет запрещения русского языка, как, скажем так, федерального языка. Эти самоуправляемые губернии или области, они нарезаются в зависимости от исторических границ, а они искусственно создаются путем вычленения каких-либо там национальных там окраин или там малопонятных часто экономических постулатов, как это было в Советском Союзе. Подчеркну, что союзные республики в Советском Союзе, многие наши границы областей создавались не по каким-либо этническим там, или культурным, или экономическим, а как Бог на душу положит. Поэтому там налоги границы абсолютно непонятны. Ну, давайте мы вот этой области там, или этому району прирежем такой-то район, а зачем? А вот так вот тут. Вот. Ну, что в данном случае? Дорогу мы тут хотим построить. Или наоборот, дорогу мы тут не построили, но может когда-нибудь построим, пускай тут это самое останется. Вот. Ну, тут такой довольно спорный вопрос про все эти границы. Там, нужно много что говорить и прочее.
Ну, плохие границы лучше, чем военные действия за новые границы. Это, между прочим, история и Балкан тоже показывает.
Это да.
Цена революции.
Если говорить все-таки о вот об его концепции, у нас тут на столе есть книга о происхождении украинского сепаратизма. Собственно, это достаточно глубокое исследование, которое уходит в прошлое. И откуда все-таки Николай Ульянов ввел вот этот сепаратизм, если учесть, что Украина существовала еще до того, собственно, как она присоединилась к России, да?
Здесь я с вами должен поспорить, поскольку спор у нас начнется терминологически и политико-этнографически. Значит, что значит существовала? Вот. Я понимаю, что если сейчас открыть украинский учебник, то там есть и не украинский неандерталец. Вот. Я, конечно, очень доволен.
Это шутка.
Это не шутка, к сожалению, это на полном серьезе, потому что в главе любого национализма стоят две неправды. Неправда территории и неправда крови. Неправда крови обозначает о том, что есть якобы какие-то нации, которые этнически абсолютно чистые, нет никаких примесей, никакой крови. Вот был такой известный историк, украинский политолог Ростислав Яндык, он дописался в нескольких своих произведениях, называется «Нарис» это очерк расовой истории Украины, в том, что украинцы отличаются от всех наций в Европе тем, что они никогда не вступают в межнациональные браки. А если такие браки возникают случайно, обычно с белорусами, брестском пограничной, то они бездетные. А так вот, тысячелетия, значит, украинцы – это абсолютно этнически чисто. Ну, что просто на обыденном пути или на примере нынешней украинской там культурной и политической элиты, мы видим полное несоответствие. Вторая неправда территории, что якобы люди всегда на этой территории жили и никуда не переселялись. То есть мы самая аборигенная нация. И это тоже не соответствует действительности. Дальше. Значит, в чем здесь проблема для украинского менталитета самого главного? То, что писал Николай Иванович Ульянов. Значит, украинской нации не хватает самого главного – национальности. Политическое течение есть, а вот национального отличия от соседей украинцев и белорусов, от русских и белорусов, их как раз очень мало. Вот вы как раз совершенно справедливо заметили про термин «Украина». Как раз совсем недавно, вот у нас вышло, ее можно посмотреть в интернете, книга нашего историка Федора Гайды по поводу термина «украинская», каким она образом применяется. Значит, никаких текстов до 19 века, где говорили бы, что есть такая нация украинцы, или народ украинцы, не существует. Слово «Украина» употребляли в значении, естественно, «окраина». Вот мы с вами сейчас находимся на территории, то, что в московском государстве, или в русском государстве, как тогда называли, от шведской Украины. То есть Украина – это пограничная территория. Вот Украин было очень много. Украины были не только в русско-московском государстве, но и в Речи Посполитой. И как раз вот это вот Украина...
Там кресты были.
Нет, кресты – это другое. Кресты – это выдумки этих 20-30-х годов. Вот. А что же касается Австро-Венгрии, то там эта территория называлась не Украина, а нашим современным термином «граница». Поэтому этнографическая группа хорватов, вот живущих на границе, Турецкой империи, они назывались граничары. Так вот, значит, украинцы еще у Шевченко отличаются от малороссиян. Вот это совсем не жители Волыни, совсем не жители Галиции или Закарпатья. Это совершенно разные вот такие вот образования, которые существуют. Ну, обычно называют, что термин «Украина» вот появляется среди русских писателей, соответственно, у Кондратия Федоровича Рылеева. Вот, ну, и у него непонятно, это речь идет вот о том, что мы сейчас подразумеваем под Украиной, или это вот как раз вот эта вот Днепропетровская и Запорожская область, то есть это Украина по отношению к Малороссии. Употребление же термина, значит, в русских летописях отсутствует. А если мы с вами будем говорить про времена Богдана Хмельницкого, то есть более полнейшего, Богдан Хмельницкий подчеркивает, что он гетман малороссийской Украины, то есть он не всей Малороссии.
Так Россия в этот момент тоже не существует, а существует Московия?
Нет, Московия такой термин сами русские никогда не употребляли. Московия – это название иностранное, причем многие иностранцы, которые приезжают, начинают свои воспоминания, как там Адам Алиари или Джером Флетчер, что сами московиты себя Московией не называют. Они себя называют русскими или русскими. Дело в том, что вот это ОУ, оно переходит и со времен Киевской России используется, но непонятно вот каким образом. Вот сейчас мы называем страну России, но жителей русскими. Значит, соответственно. А видимо, в Киевской Руси государство называли Русь, вот, а жители русскими. с мягким знаком, вот это вот смягченное, значит. Ну и плюс диалектная разница. Значит, ну, конкретно про самого Николая Ивановича Ульянова. Он называет три, значит, основные причины происхождения украинского сепаратизма, которые появились. Почему именно вот украинский сепаратизм оказался самым энергичным проектом, который был на территории России? Был ведь еще волгарский сепаратистский проект о том, что жители Волги это не русский, а совершенно другой народ, уральский. Вот более помнят про сибирский, еще что казаки это не русские, а совершенно другой народ. Причем
есть единый. Такая теория, да.
Да, много таких теорий есть. Вот. Поморы тоже не русские. Ну, действительно, вот если так формально посмотреть, что это за русские, которые завтракают рыбой. Странные какие-то русские. Причем морской, а не речной. Вот. Не по-русски как-то это действительно. Вот. Надо там совершенно с другого завтрака начинать.
А украинского языка тоже не существует с точки зрения Николая Ульянова?
Целых два. Наднепрянский и западенский. Вот они друг друга непроизносимые, невзаимопонимаемые. Мало того, вот эта вот их разница, это легче с русским языком. Значит, чем там получается языковая концепция? Есть Болгария со своей старой традицией церковного славянского языка, есть Польша со своим сложившимся литературным языком, и есть Россия со своим литературным языком, который как раз складывали в том числе и многочисленные выходцы из Малороссии. Ну, я вам приведу самые такие примеры, что там Стефан Еворский, Феофан Прокопович, идеолог петровских реформ, Николай Васильевич Гоголь, Котляревский, многие, они сделали очень много, вводя в русский литературный язык многочисленные слова из южно-русских диалектов, в том числе и малороссийских диалектов. Вот таким вот образом она это сложила. Значит, какие три основные у Ульянова точки зрения на сложение украинского себя теперь? Первое, вот это вот казацкая старейшина, которая досталась в наследство Российской империи от присоединившихся малороссийских областей, причем это не вся, большинство это инкорпорировалось и достиглось в жизни России самых высоких постов, потому что нету русского правительства, начиная с 18 века, чтобы там не было одного какого-нибудь уроженца малороссии. Ну, самый, конечно, такой одиозный пример, это Алексей Григорьевич Разумовский, гражданский муж Елизаветы Петровны, вот, вы мне назовите какого-нибудь индийского принца или индийца в английском правительстве, а потом мы с вами поговорим по поводу того, была ли Россия тюрьмой народов или там почти все
народы. Теперь принцессы появляются.
Ну, теперь да. Теперь это не тогда, надо, чтобы тогда было. Вот дальше, и именно вот это вот как бы предсферой для появления предыстоком, предпредыстоком явилась та казацкая старейшина, которой русские не дали, русское центральное правительство не дало, в том числе и малороссияне, не дали дворянских грамот, то есть владение землей, которое было бы закреплено дворянским титулом. Ну, понятно, что человека в 16 в 14-15 веке можно было обмануть, что графы Капницы происходят от венецианцев острова Капница. Но в 18 веке русские люди были уже, в том числе и жители Малороссии, начитанными, могли посмотреть карту Венеции, убедиться, что никакого острова под названием Капница рядом с Венецией нет, что это выдумка, причем очень плохо сделано. Это первое. Второе, это когда появилась очень большая мода на казаки, на казаков. Вот, значит, под влиянием романов Шатобриана и еще больше Вальтера Скотта всю Европу застигло увлечение новое рыцарство. А мы что, хуже? У нас есть свои рыцари, свои крестоносцы. Это степные казаки, православные рыцари. Вот,
да.
Вот. В этом отношении такое вот самое лучшее художественное произведение – это произведение Николая Васильевича Гоголя, «Тарас Бульбы», можно сказать, такой пик русского патриотизма по отношению к запорожцам. Вот.
Вальтер Скотовщина.
Да, самое настоящее, стопроцентное. Вот. И действительно Тарас Бульба, его многочисленные его прототипы, это пример, как надо бороться за русскую православную землю, несмотря ни на что и ни при каких обстоятельствах. Вот. Ну, могу только подчеркнуть, что Николай Васильевич Гоголь достигал, наверное, уровня Шекспира в некоторых своих произведениях. И Тарас Бульба, и Иван Иванович, Иван Никифорович, они ничуть не хуже персонажей Шекспира в этом отношении. Во всяком случае, они на общечеловеческую психологию великолепно ложатся. Вот. И вот это вот увлечение, значит, казакомания, оно привело к очень большой моде. Кроме того, русская интеллигенция стала туда фрондировать. И им вот эта вот концепция, что единственная возможная модель развития русского государства, русского народа со столицей в Москве монархического режима, то есть Москва царь, как самое главное, оно уже не нравилось. Что предлагалось в качестве альтернативы? Не только. Прежде всего, демократия. Какая у нас народная демократия? Это псковская и новгородская вятская веча. И второе, это, естественно, второй пример у нас демократии, это казачий круг. Вот, со всеми своими отрицательными. Но здесь это и про отрицательные мнения не писали такие историки, как Николай Иванович Костомаров. Но зато подробно рассказывалось о нескольких моделях, которые вот существуют. Вот есть свободные такие новгородцы, псковичи, которые демократы, они все там голосуют друг за друга. Вот, свободные, значит, соответственно, казаки запорожские, вот, которые решают голосованием, кого они пойдут пограбить в этом году, каких, если непосредственно соседей. И есть вот эта вот тираническая московская власть, значит, с жесткой иерархией и с единоличной властью непосредственно какого-либо государя. Костомаров разрывался в своей любви между Новгородом и Киевом. Вот он не знал, каким образом. Вот отсюда вот возникла такая точка зрения. И надо сказать, что из Костомаров, и вот человек, который придумал украинскую письменность, это Пантелеймон Кулиш, когда они увидели, как их взгляды вот эти вот совершенно такие социально-региональные, любительские приводят, они пришли в страшные ужасы и стали активно против этого выступать. Напомню вам, что лозунг «Великая неделимая Россия», «Единая великая неделимая Россия» придумал киевлянин Юзефович, вот, именно против того, что никакая территория не может Денис. Ну и третий.
Ну, слушайте, Украина же стала отделяться после разгона учредительного собрания. Вот. То и его.
Ну, вот они...
Спасибо большевикам.
Ну и большевикам, конечно, большое спасибо. Владимир Ильич, как известно, постоянно стремился заключить с украинскими национальными элементами союз. Вот. Правда, он их великолепно сказал, когда ему Винниченко предложил присоединиться полностью к большевистской России. Он сказал, что они нас обманут. Ну, давайте мы согласимся на этот украинский язык. Можно даже на два украинских языка согласиться. А можно и на три.
То есть Ленин... Но в результате обманули.
Ленин как прагматик, значит, одни пытались обмануть других, но большевики в конце концов обманули практически всех. Ну, о чем их противники 17-го года и говорили. Третье, это, конечно, деятельность Австрии, в Австрии и Венгрии. Дело в том, что у нас, как бы, наше национальное объединение не было закончено, и в результате раздела польского государства часть православных земель, а именно Львовская вот эта область, Галиция, оказалась под властью Австро-Венгрии. Вот. И когда там оказались совершенно случайно русские войска, подавлявшие венгерское восстание, венгерские власти напугало, что многие крестьяне и горожане приветствуют русские войска, они сочли их пятой колонны. Началось весь 19 век репрессии против деятелей так называемого москофильского движения, то есть те, кто считал, что жители западной нынешней Украины являются такими же русскими. Вот там были знаменитые процессы. Один из самых известных – это процесс Ольги Грабарь. Это что-то вроде такого дела Бейлиса или дела Дейфуса, когда там по подложным доказательствам арестовали группу людей только за то, что они читали русские журналы и отстаивали русский литературный язык. Вот, соответственно. Вот, а потом просто началось финансирование этого движения иностранными спецслужбами, сначала австро-венгерскими, потом немецкими, прочее, прочее, прочее. Ну, Ульянов довел свою книжку до 17-го года, а дальше уже начался это
самое. Кстати говоря, знал ли он украинский язык и одобрял ли он Эмский эдикт о запрещении украинского языка в России?
Значит, украинский язык он знал. Мало того, тот украинский язык, который тогда он на нем совершенно свободно читал, вот даже сохранились там его оппонентов по поводу происхождения Ульянова, что он все-таки как великоросс слишком не смягчает некоторые вот языки. Что же касается Эмского эдикта, то Эмский эдикт не носил никакое политическое значение, потому что там это была инициатива Русской Православной Церкви, Синода нашего, ибо Пантелеймон Кулич стал переводить Ветхий Завет на украинскую мову тогдашнюю, вот, дошел до Пятикнижия и перевел молитву «Да уповает Израиль на Господа» такой фразой «Надуфая с руль на пана», что было воспринято как кощунство, но и в результате всего этого...
Прикрыли. Последний, пожалуй, сюжет, который коротко мы можем обсудить, это литературное творчество Николая Ульянова, роман Атосса, такой исторический «В глубины веков». Вот меня больше заинтересовал Сириус, а о начале 20 века, пожалуйста, несколько слов.
А меня больше Атосса, потому что Атосса, она не просто «В глубину веков» написана, ну, конечно, на мой взгляд, как писатель Николай Иванович Ульянов уступает культурологу и как историку, он все-таки такой писатель, ну, хорошего читать заинтересно можно, но он уступает многим своим современникам.
Вот, там не
Алданову. Ну, да, не Алданову, хотя Алданов с интересом прочитал Атоссу, это известно. Нина Берберова написала положительную рецензию. В молодости Ульянов разговаривал насчет, как писать исторический роман, даже с Юрием Тыняновым. То есть эти варианты. Вот. И Атосса во многом это вот попытка создать такой исторический роман, который не был бы обращением политики в прошлое, но все-таки вызывал бы отзыв какой-то у современников. Вот все, что пишет в Атоссе про вторжение персидского царя Дария в скифские степи, это показывает предвторжение любых иностранных завоевателей на территорию России, ну, до фактически вот Второй мировой войны. Видимо, это как бы вызывало такой отклик. Но с другой стороны, там нету никаких вот этих вот перенесений современной политической обстановки в те времена. То есть все написано на сохранившихся греческих и персидских источниках. Что же касается Сириуса, то тут у Ульянова была очень интересная позиция, потому что он писал этот роман очень долгие годы, он частями публиковался, начиная с 60-х годов, окончательно книжка вышла в 76-м году, вот, и она к тому времени уже после как бы воспринималась современником как дубляж августа 14-го года. Значит, в чем сама идея этого романа и в чем дело? Значит, Ульянов работает в системе, то есть, если главный герой исторически что-то говорит, значит, это он действительно говорил. То есть, можно найти вот такой вот источник. То это не скучный такой протокольный текст, а именно как бы выбранные вещества. Вот меня заинтересовала фамилия главного героя, поручика Дундуа. Оказалось, что человек с такой фамилией работал вместе с Ульяновым в Лифли. Это был доцент такой вот, видимо, французского происхождения. Вот это редкая фамилия и была возвращена. Надо сказать, что Ульянов довольно положительно относится к личности Николая II, особенно к его семье. Правда, критически проходится по истеричности Александра Федоровна. Но вот общая такая вот у него идея, это то, что как бы вот обреченность, которая преследует Николая II. То есть вот это то, что он родился в день его праведного, то есть ничем хорошим вся эта жизнь и не кончится. Вот. Дальше, что еще для Ульянова интересно, вот его позиция здесь нетрадиционна. Значит, у нас сейчас очень модно представлять Николая II как такого сильного государя, святого. Вот, как я сейчас смеюсь над нашим национальным общественным мнением, за святого царя и Сталина. Вот как сочетать Николая II и Сталина одновременно. Так вот, Ульянов довольно критически относится и к Николаю II, и к его окружению. Говорит, что среди окружения Николая II было только два разумных человека. Это, как ни странно, Григорий Распутин, который вот это чутьем своим мужицким, простого мужика, понимал, что нужно делать и что не нужно. И второй человек – это генерал Алексеев. Ну, у того был этот один недостаток, ему Бог не дал юмора. Вот, соответственно, все серьезно поэтому воспринимал, вот это и все и привело вот к катастрофе. Но вот такой вот как бы метафизический образ, придающий роману, это вспышки на Сириусе, которые якобы влияют вот на нашу жизнь. Это тоже было очень модно, там вспышки на солнце.
Но февральскую революцию он не считал неизбежной?
Ну, он считал, что февральская революция неизбежна. Хотя вот она именно в феврале произошла, это, конечно, было случайно, что она произошла именно в феврале. Но, к сожалению, Россия была беременна уже революцией, просто по многим очень параметрам.
Спасибо. Я благодарю Петра Базанова, профессора Санкт-Петербургского института культуры, доктора исторических наук. Мы говорили о творчестве и жизни русского историка Николая Ульянова в Советском Союзе и в эмиграции. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.